Всем привет! Здравствуйте, это канал Breakfast Show, программа «Обсудим», которую вы можете смотреть вечерами по будням, с понедельника по четверг включительно. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и сразу же попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и заглянуть в описание к этой программе, там много полезных ссылок. Сегодня главным героем программы «Обсудим» будет... Сейчас я прошу прощения, что-то у меня тут параллельно играет. Ага, наш же собственный эфир, потому что я как патриот программы «Обсудим» и канала «Breakfast Show» себе параллельно тоже всегда все включаю. Да, так вот, интрига затянулась. Гостем программы «Обсудим» сегодня будет Борис Пастухов, адвокат, политолог. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
А в прошлую такую программу с моим коллегом, с моим коллегой Максимом Поляковым, буквально в первой половине, как-то вы подробно обсуждали книгу, которая у вас стояла за спиной. Сегодня тут пластинка, по-моему, группы Green Day. Не знаю, хорошо ли видно нашим зрителям, ну а слушателям тебе с радио. Просто скажу, что это... один из, наверное, самых популярных альбомов группы Green Day, American Idiot. Кажется, не миновать нам разговора про Дональда Трампа, правда, Борис?
Ну, вы знаете, я вообще ни на что не намекал. Что? Я обычно ставлю что-то для осмысленное. Вот там на окне стоит гривна 18-го года выпуска как раз. Но American Idiot, ну, так случилось, он тут оказался, что я виноват, что у меня в кабинете стоят вещи.
Нет, нет,
конечно,
вовсе нет. Вовсе нет, вовсе нет. Но я-то, знаете, грешным делом подумала, что, может быть, у вас сегодня будет за спиной книжка Алексея Навального «Патриот». И я поэтому подумала, я тогда не буду рядом с собой ставить, а то мы будем как два American Idiot, значит, с двумя одинаковыми книгами. Вот. Но нет, у вас пошел отсыл подальше, так сказать, за океан. Но про признание книги экстремистским материалом возникает вопрос. Война с уже убитым Алексеем Навальным для власти российской — это что, какой-то принципиальный вопрос? Никак и никогда до собственного конца они не оставят в покое Алексея Навального?
Вы знаете, это ведь всегда палка о двух концах. И, видимо, мы с Кремлем, ну, я с Кремлем, очень сильно расхожусь в понимании, что делает с наследием человека и его смерть. Потому что, в моем понимании, если ты своего оппонента убил, и он уже не может тебя возразить, то это делает его для тебя недосягаемым. Ну, потому что с живым Алексеем Навальным можно спорить сколько угодно, в том числе разными нехорошими методами, которые свойственны Кремлю. С убитым Алексеем Навальным, ну, ты можешь что угодно говорить, но тебе скажут, ну, вот, ну и сволочь ты, что так говоришь. И это, в общем, действует не только на Алексея Навального, действует на любого трагически погибшего, особенно погибшего в борьбе с режимом. Обратная сторона – это, конечно, что взгляд Кремля, видимо, стоит в том, что на мертвого Алексея Навального проще всего повесить все что угодно, потому что он не ответит. Вот тут у нас явно расхождение. Я считаю, что живыми оппонентами работать гораздо... не только, я еще не обсуждаю моральную сторону вопроса, правильно, неправильно, проще. А Кремль, видимо, считает, что с мертвой, наоборот, всячески удобнее. Поэтому нет, тут есть всегда соблазн сделать троцкистской организации. И, в общем, видимо, в Кремле не хотят до конца отпускать тему, потому что у нас сейчас место троцкистов заняла Украина. Ну, если у нас заговор, то украинский. Если преступники, то украинские. Если след, то украинский. Если самолет падает, то совершенно точно украинцы виноваты. И это плодотворная почва. Но, в принципе, всегда есть сзади возможность переключиться на альтернативного врага. Сказать, что на самом деле троцкисты у нас – это пятая колонна, это либералы, Это наводнение, вот они главные вредители, они главные враги. Поэтому я думаю, что это нежелание переключаться, с одной стороны, полностью на Украину и терять возможность обвинять кого-то еще, а с другой стороны, непонимание в Кремле, а кто же, вот, кого выгоднее. Вроде как все на украинцев валить выгодно, но да, получается, что они такие слабые, они даже вроде не государство, а их вроде как за неделю можно было уничтожить, а они умудряются гадить третий год. А с другой стороны, обратная ситуация. Если на Навального переключаться и его команду, то получается, что вроде как в России внутренних врагов нет, потому что мы все едины с своим лидером, а тут есть люди, которые три года спустя и все еще и продолжают. Поэтому они держат эту такую опцию открытой, проводя многие процессы за донаты в ВК, объявляя книжки экстремистскими и оставляя себе дверь всегда переключиться на более близкий внутренний образ страшного, ужасного врага.
Ну, то есть тут вполне себе уместно проводить эти аналогии, потому что помимо троцкистов же были еще японские шпионы.
Ну, там обычно в комплексе, потому что они обычно через запятую были.
Да-да-да.
Да, тут одно другому никогда не мешало. И в этом плане, конечно, сейчас эти приговоры читаются с некоторой долей смеха, да, все-таки, ну, там очередной японский шпион в коптерке. Ну, понятно, что людям, которые в этом время жили, это с таким смехом не читалось. Да, вы правы абсолютно. Другой вопрос, что японский шпион, американский шпион, здесь оно сливается, потому что если Троцкий это был просто внутренний враг от революции доставшийся, то Навальный это, конечно, американский враг. Ну, в смысле, что это либералы, это вот Навальный это происки Америки, это происки кого-то равного. Ну.
Так Украина тоже же происки Америки. Это же все как это, марионетки, да, по-моему?
Марионетки.
Такое слово чаще всего используют.
Одно дело, империалистическая Япония гадит, англичанка гадит, а другое дело, Украина гадит. То есть для того, чтобы... Когда ты списываешь все на Украину, даже если она марионетка США, то получается, что они своими руками вот такое сделать могут. И тут начинает возникать вопрос, а если они такие всесильные, вездесущие, то, может, мы что-то не так делаем? Вот этот баланс, он сейчас, конечно, никто не задумывается, но те, кто в Кремле пытаются двигать пропагандой, а я боюсь, во многом уже пропаганда двигает ими, но они пытаются, а они задумываются, они понимают, что нельзя переборщить, нельзя все-таки довести Украину до статуса равного противника. И мы это видим постоянно, но ведь в любом эфире, я как раз перед нашим эфиром смотрел очередной обзор брекфаст-шоу на российскую пропаганду, и там очень видно, что как только ты обвиняешь украинцев в чем-то, надо сделать паузу и все-таки как-то объяснить, что на самом деле они бессильны. Ну, иначе куда-то не туда поехали.
Ну, эту картину, то есть я понимаю, о чем вы говорите, просто туда периодически вторгается Владимир Путин, который раз за разом говорит, что его обманывают. И ты думаешь, чувак, вот странный ты такой, ты с одной стороны претендуешь на некое мировое господство, рассказываешь, что ты великая держава, спасаешь мир от, значит, жидобандеровцев или от кого он там спасает мир, но при этом любой дурак буквально может обвести тебя вокруг пальца. И вот у людей, которые делают и создают архитектуру вот этого всего, у них вообще не возникает никакого когнитивного резонанса, судя по всему. Ну, можно, значит, и империю строить, и чтоб тебя дурил любой встречный.
Ну, это же шата русской души. Это шата русской души. Что мы своими руками вот раскрываем объятия и говорим, мы готовы быть милосердными, добрыми и верить на слово. А эти подлецы спину и спину. Это же нарратив-то древний. В общем, ведь когда говорят, еще советский такой нарратив, особенно поздний, что вот СССР войну выиграл союзники поздно открыли второй фронт, они нашими руками воспользовались. Это ведь та же самая история, по сути. Как бы, ну, ребята, чего вы не дали так поступить? Зачем вы для них выиграли войну? И это, ну, регулярно повторяющийся нарратив. Это именно такой вот мы милосердны, мы жираки. Вот все, что мы недовыполнили, это потому, что мы хотели дать вам шанс исправиться. Ну, тут естественно, есть противоречие, но в любой такой ситуации будет темная сторона Луны. Но все-таки на ежедневной основе у россиянина не приходится думать о том, что там злая Ангела Меркель может ему сделать, потому что, ну, она совсем далеко и непонятно. А вот украинцы, с которыми воевать надо, они близко, о них задумываешься сильнее, и это опаснее. Поэтому я понимаю, о чем вы говорите, но да, я думаю, что тут каждый раз приходится выбирать этот акцент.
Ну, а возможен ли такой расклад, при котором все-таки будут виноваты не только украинцы, американцы, потому что, ну, куда же без них, там англосаксы какие-нибудь неведомые, но и кто-то поближе к царю. Не бояре плохие, царь хороший, а что-то с царем. Говорят, царя-то подменили.
Ну, и что, если что-то с царем плохое, то это уже совсем конец, это уже не пропаганда. Нет, у меня есть глубокое убеждение, что рано или поздно возможность для внешнего врага начнет иссякать. Тут есть, конечно, спор о том, например, она иссякнет сразу после какого-то тупика в Украине окончательного или еще порыпаемся с условной страной Балтии, как сейчас многие обсуждают, или с Казахстаном или кем-то еще. Но рано или поздно она иссякнет. Я глубоко убежден, что дальше будет внутренний фронт. Я это говорю давно и упорствую в этой ереси, что если режим доживет, то там такая широкая дорога для деприватизационных историй. И, в общем, там эта дорога протоптана поколениями, потому что, с одной стороны, тут и отнять, и поделить. Тут и продолжение нарратива про ужасные 90-е, потому что мы, наконец, устраняем краеугольный камень несправедливости. Тут и все прелестные антисемитские настроения, потому что, ну, кто в 90-е все украл? Ну, если в крае нет воды, а если в России нет госкомпании...
Интернета. В России нет интернета, весь интернет украли евреи.
Это понятно, но это вроде как даже хорошо, потому что зачем России нужен интернет? Но они же украли еще много чего, понимаете? Там интернет в России, может, не нужен, а нефть, газ нужны, и алюминий тоже не помешает. Поэтому нет, я тут глубоко убежден, что... А что они сделали с банками, которые давали кредитов и требуют их вернуть?
Ну это Набиуллина сделала. Набиуллина довольно сложно в евреи записать, извините,
нет,
конечно.
Это ставка, а банки изначально все-таки. Ну, кто у нас там? Какой-нибудь... Не будем ни намекать.
Березовский.
Что?
Березовский.
Ну, Березовский умер. Ну, Альфа... Березовский умер, а Альфа-банк все еще живет. Тут, знаете, дело его живет. Нет, тут много идет желающих что-нибудь, кого-нибудь отнять, кого-нибудь, чего-нибудь обвинить. Поэтому я убежден, что как раз те репрессии, которые мы видим сейчас, это все подготовительная стадия. И когда надо будет переключать внимание, выбор будет между торможением пропаганды об стенку. Ну, то есть, если кончились ресурсы на внешние войны и дальше страшно, остановились и больше не воюем. Или торможением пропаганды о какую-нибудь мягкую живую массу внутренних врагов. И я тут даже не сомневаюсь в том выборе, который в Кремле сделают.
Кстати, интересно, что так совпало, что МВД России перестало публиковать данные о количестве погибших в результате преступлений. И в целом со статистикой по преступности все очень и очень плохо. Сравнительно недавно даже один из преподавателей МВДшного вуза на Урале писал про последствия возвращения, значит, тех, кто воевал на войне, для роста преступности, да, что это серьезно, очень угроза. И тут я у вас спрашиваю тоже и как у юриста, и как у политолога, вот этот фактор, а это он может как-то конвертироваться тоже во внутреннего врага, но скорее в сторону гражданского противостояния.
Видите, это рост преступности?
Ну, видимо, да. И не просто ж так, наверное, статистику-то прячут.
Ну, статистику вообще прятать святое дело. Тут не всем понятно, чем публиковать. Мы по режимам современным развитого авторитаризма или тоталитаризма, в общем, статистику публикуют в двух случаях. Как китайцы, чтобы всех впечатлить. Ну, там они просто рисуют, судя по всему. Либо как северокорейцы, когда нужна гуманитарная помощь. Об этом очень интересно Валькоф рассказывает, что корейская экономическая и продовольственная медицинская статистика чрезвычайно правдива. Они цифры не то что не завышают, а местами занижают. И, казалось бы, это противоречит всей пропаганде, но им нужна внешняя помощь, поэтому эти цифры показываются. А в остальном, ну зачем? Зачем кому-то что-то знать? Экономическую статистику мы уже прячем. Опять же, поскольку только что слушал ваших же коллег передачу здесь, меня впечатлил разговор Соловьева о прогнозах Центробанка, когда он говорит, что как смеет Набиуллин публиковать прогноз, показывающий медленный рост, если не падение российской экономики, в то время как президент дал четкое указание российской экономике вырасти в два раза опережающими темпами. Как вот вообще может существовать система, где Набиуллин не слушает Путина? И это, ну, это же говорит все о статистике. Да, что такое статистика? Статистика – это слуга государева. И поэтому статистику сначала надо убить, а потом возродить в виде как бы поддерживающего материала к доминирующей линии партии. Кстати, я считаю, что это хорошо. Я считаю, что это хорошо, потому что это такое ускорение накопления неэффективности. Чем хуже у тебя статистика, тем сложнее тебе адекватно реагировать на угрозы. Я знаю, что среди управляющих в российской системе сейчас очень популярно мнение, что проблема плановой экономики и развал Советского Союза произошел потому, что подсчеты в области экономики и распределения ресурсов и ценообразования вело большое количество дядечек и тетечек, сидящих с буквально счетами, в лучшем случае с перфокартами, в больших зданиях и вручную пересчитывающие цены. Что вот сейчас компьютер, программа, эффективность, и оно все само начнет управлять, и все будет совершенно стройно работать, и тогда все узнают, что плановая экономика – это нормально, проблема только в качестве планирования. Ну вот в этом плане, даже если поверить, что проблема только в качестве планирования, то чем хуже будет статистика по всем отраслям, тем гарантированно хуже будет это самое планирование, тем быстрее это все накроется медным тазом. Но, возвращаясь к вашему вопросу, я примерно даже не забыл.
Это очень хорошо. Я уже собиралась так аккуратно так подмигнуть вам глазом, что к преступности вернемся.
Вот. Ну, извините. Пространное...
Не-не, это очень интересно. Главное, что это все между собой связано.
Вот. Я так считаю, что тут ваш вопрос подразумевает, что власть окажется на другой стороне от преступности. Ну, я так его услышал. А я в этом глубоко не уверен. Эта власть выглядит очень ведомой.
Нет, я скорее здесь вижу, что не власть окажется на противоположной стороне, а внутри страны люди, которые столкнутся с резким ростом насилия со стороны тех, кто прошел войну, ну, они не смогут этого не заметить, они не смогут это проигнорировать, и я не знаю, правда не знаю, будет ли пытаться власть что-то с этим делать, не будет ли, и можно ли вообще с этим справиться, может ли это перерасти в серьезный кризис, который коснется и политического режима также.
Вот, вы видите, вы говорите, будет ли власть пытаться с этим что-то делать? Я убежден, что власть будет пытаться с этим что-то делать. Просто глядя на то, как наша власть работает, ну, или их власть работает, тут как хотите, так и смотрите на этот вопрос, так проще же встать на сторону преступности. Ну, то есть сказать, что это теперь не бандиты абстрактные, а комбед. Это какой-нибудь комитет бедноты. Было же у нас такое будет комвоен. Вот комитет или комитет ветеранов. Это вся история как такая странно забавная, когда в России пытались понемножку раздавать полномочия казакам. Ну вот патрули, вся история. Но это же тоже опыт приторговывания монополии на насилие. Пригожин, конечно, здесь больно ударил, но судя по тому, что мы видим сейчас, он их ударил прежде всего в том плане, что монополию на насилие можно сдавать ниже, но нельзя полностью приватизировать. Она должна быть под госконтролем. То есть я тут скорее представляю ситуацию, где все эти люди вернутся домой, начнется рост преступности, это заметят. И дальше надо будет либо их всех, пока война идет, сажать, утилизировать обратно на фронт, что и пытаются делать. Опять же, я здесь буду верить статистике Ольги Романовой как главному эксперту по посадкам в этой стране, нынешней, по крайней мере, что если раньше приходившие с фронта условные вагнеровцы получали иммунитет преступлениям, то теперь наоборот, условные вагнеровцы – это кормовая база для того, чтобы забрать их быстрее и даже не доводя до суда, забрить обратно в армию. Поэтому тут это пока эффективный метод борьбы с преступностью такой, рецидивом. А дальше, когда не будет пути их утилизации или когда не смогут их утилизировать в нужном количестве, то выход из этой ситуации представляется довольно очевидным. Взять и дать им полномочия. Сказать, что теперь это не бандиты, а теперь это представители государства. А насилие, которое они совершают, это в пользу государства. Ну, как раз там можно бороться с Альфа-банком, как неверно приватизировано, а можно бороться с бизнесом Пупкина, какого-нибудь ИП Пупкина, да, в деревне Гадюкина. Вот они придут, поборются, отнимут. Это будет процесс восстановления исторической справедливости. Поэтому нет, будет ли доставать напряжение? Да, будет. Будет ли доставать насилие? Да, будет. Что мне легче представить, власть, которая начнет с этим бороться и напорится на сопротивление ветеранов, или власть, которая постарается не объединиться, и все это ставится в конечно мрак и бардак, мне проще представить второй сценарий с мраком и бардаком.
Очень оптимистично, но тут
ну,
не...
а как,
как и все в России.
У нас же вечерняя передача, это утро надо настраивать на бодрый лад, а вечером что-нибудь убаюкивающее.
Ну нет, рановато убаюкиваться, нет, давайте-ка мы будем дальше бодриться. И опять же вопрос, вы у меня сегодня человек и пароход, адвокат и политолог. В двух ипостасях спрошу, как так вышло, что в Женеву прилетела целая компания военных преступников, и их там встречают с цветами? Ну не всех, но Матвиенко.
Кого там только в Женеве не было за прошлые годы? Слушайте, ну это мы же все переживаем как первый раз, да? У нас все время есть какое-то ощущение, что что бы ни случалось в мире, если это первый раз случается, ну первый раз на короткой памяти случается с нами, то этого никогда не было. И даже в русском разрезе, если внимательно читать историю того, как признавалась советская власть в Европе и Америке, ну сколько было болей, метаний, сколько было решений того же швейцарского суда, я имя забыл, меня закидают яйцами зрителями, не должен это был делать, но был же посол СССР, которого застрелили в той же Швейцарии, если память не изменяет, и убийца его был оправдан, хотя он не отрицал факт убийства, был оправдан на основании того, что человек этот был настолько военным преступником, представлял военный преступный режим, советский, что другого метода провести справедливый суд и получить возмездие, кроме как стрелить его, не было. Год был, не скажу какой, но типа 23-й, 24-й год.
29-й, да. Петр Волков.
Да, спасибо, вот спасибо. Было же все. Такое же возмущение, я уверяю, что мигрантская общественность, массово выехавшая в Европу, условные поляки, которые только что смогли сбросить с себя Российскую империю и отбиться от попыток новой власти их присоединить к себе, тоже с большим удивлением смотрели, как эти карикатурные, кровавые, ужасные преступники постепенно становятся рукопожатные, как им возвращают доступ к европейским финансовым институтам, как с ними торгуют. Все было. Ничто не ново под луной. А если хочется подумать, что это только про Россию, то была же история, как Аугусто Пиночет приехал в Лондон, и как его там пытались арестовать, и как лондонский суд сказал, что, ну, ребят, ну, не к нам. И вот пустили обратно. Все это было. И повторится многократно. Вопрос здесь в том... Понимаете, я здесь не совсем с общественностью. В смысле, приятна ли мне картина Матвиенко, приезжающий в Швейцарию? Вот ни в коей мере. Мне это неприятно, и встречание ее у трапа мне неприятно. И вообще, конечно, хочется бить кулаком и говорить, что как посмели. Но, с другой стороны, мы же все время садимся на этот шпагат. Мы говорим, что институты... ООН, институты международной кооперации бессмысленные, бесполезные, а потом говорим, что как они смеют садиться за стол переговоров с представителем кровавого режима. А эти институты, они по-другому вообще работать не могут. У них нет даже теоретической возможности сделать институт, который мог бы в блоку противостояния ядерных держав чего-то другое сделать, как пытаться идти за стол и с ними разговаривать. То есть тут надо либо по старому анекдоту, либо крестик снять, либо трусы надеть. Я надеюсь, что это идут знает публика, а если нет, то я не буду рассказывать. Либо мы говорим, что давайте мы откажемся от любых международных институтов вообще, либо давайте делать им какую-то работу, разговаривать хоть с крокодилами. Другой вопрос, ну, как бы считаю ли я, что женский форум, форум женщин-лидеров парламента, по-моему, так называется, я не произнесу, это именно та платформа, которая сейчас необходима? Наверное, нет. С другой стороны, в какой степени полная изоляция всех этих институтов приведет к ускорению падения режима, а не к окончательной потере им берегов? Ну, вот это вопрос для меня сильно открытый.
Поправлюсь только, извините, вела всех в заблуждение. В 27-м году Войкова застрелили.
Да, чуть ближе похоже на правду.
Не в 29-м. Да. Важно, у нас тут все точно. Борис, мы у нас тут...
Нет, потому что к 29-му они, мне кажется, уже окончательно договорились, поэтому...
Да, да. Давайте тогда перейдем к Дональду, нашему Трампу. Потому как тут много всего навалилось, давайте, наверное, с сегодняшнего начнем. Дональд Трамп решил оштрафовать Индию. Вот так вот, ни много ни мало. Сказал, что же это такое, дорогие друзья, вы по что, значит, продолжаете закупать оружие и энергоносители у России? Ввожу против вас 25-процентные пошлины и, в общем, обещает также жесткие, неприятные, нетарифные торговые барьеры. Это цитата. Все это написал он в своей прекрасной соцсети. А что происходит? Неужели действительно сейчас Дональд Трамп пойдет наказывать и серьезно всех тех, кто продолжает сотрудничать с Российской Федерацией?
Слушайте, ну, Дональд Трамп у нас товарищ непростой, поэтому сложнее всего предсказать действия человека, который действует сразу во всех направлениях. В целом, конечно, тут надо понимать сразу несколько своих картинок. Но сначала детский анекдот, чтобы не было. Один рыбак ходил и очень хвастался, что он поймал большую-большую рыбу. И говорил, вот такую рыбу поймал. Вот такого размера. И однажды ему друзья решили наказать, они ему скотчем руки связали. Говорит, какую рыбу ты поймал? Говорит, вот такую, а показать не может, руки связаны. Он посмотрел, поднял руки, говорит, с вот такими глазами. Я к чему? Это что тарифы Дональда Трампа, это всегда эта история, что сначала он пришел, и когда пришел поезд Китая, он пришел и сказал, я на Китай наложу вот такой 140-процентный тариф, вот за все, и на остальных тоже. А теперь, как бы, когда рынок тяжело отреагировал, он ходит и говорит, я вот на Индию вот такой 25-процентный тариф наложу, вот такими глазами они будут. Поэтому тут понятно, смотреть, сколько этот тариф продержится. Сейчас, включая режим юриста, что-то написано будет. Что-то написано будет, потому что с тем же Китаем там такой был список исключений, сложностей и правил поведения, что это удавиться было можно. Причем он был плохо написан, и внутри исключения были исключения. И, в общем, когда Трамп пошел на пятную тариф с Китаем, отменили, я знаю, что главными разочаровавшимися были отнюдь не сторонники Трампа, жесткие республиканцы, а обычно очень продемпартийные нью-йоркские юристы, которые уже начали насчитывать часы за разъяснение клиентам, какая же тарифная политика против Китая. Я тут не придумываю, я этим юристам деньги начал платить. Я знаю, сколько они насчитывали. Так что можно только посочувствовать людям. Ну, теперь, видимо, с Индией у них снова будет работа, это приятно. Так, глядишь, трампистами станут. Но с точки зрения того, какое отношение имеет к России, для мне это не очевидно. Ну, то есть Трамп говорит, что это все за Россию, но говорить можно много чего. У меня есть четкое ощущение, что это доигрывание, с одной стороны, его партии с этими странами по тарифам. Все-таки он торгуется. У людей горе, они хотят поторговаться, это понятно. Второе, он пытается что-то скормить своей базе. Тут надо понимать, что как у Путина вся внешняя политика про внутреннюю, так и у Трампа вся внешняя политика про внутреннюю. Трамп завис в истории с Эпштейном. Он увяз в ней, увяз не сильно. А самое главное, что в предыдущей истории, в которой он увязал против демократов или хотя бы против умеренных республиканцев, то тут он увяз против собственной базы. Базы вязкой, липкой, не слушающей никого, кроме него, и вдруг оказалось, что и его тоже. Ну, традиционно эта история, ничто не ново под луной. Во все подробности истории со Штейном взять не буду, но очевидно, что Трамп начал бить в лапки на всех фронтах, включая все самые лакомые для его базы кусочки. Но сначала он пытается скормить базе Обаму. Мы понимаем, что он развязал огромную кампанию по борьбе с Обамой, доказывая, что Обама предатель и изменник Родины. Длинная, интересная история, как юрист очень интересно. С другой стороны, он понимает, что тарифы – это как та часть, которая тоже очень нравится его аудитории. Просто нравится этот крик «Введем тарифы, завалим их всеми!» И вот он снова пытается срочно прилепить тарифы на Индию, ну, потому что надо, ну, вот это красиво. Он же сам говорит, что он не думает, что эти тарифы будут эффективны против России. Примерно это он сказал, что вот мало что изменит. Поэтому тут, конечно, надо смотреть и наблюдать и так далее, но для меня это пока больше про внутреннюю его попытку с любой ценой сдвигать фокус внимания. Что будет потом, неважно, сейчас надо убить кейс Эпштейна, а потом разберемся, чего пошло не так.
Ну, а вот, кстати, если как раз с точки зрения юриста, вся эта история и с Эпштейном, и с теми действиями, которые пытается предпринять Трамп, чтобы отвлечь всеобщее внимание от Эпштейна, как вообще это выглядит и насколько это может быть рабочей схемой, что он выкарабкается из этой ситуации?
Ну, что такое выкарабкается? Репутационно или юридически?
Давайте юридически сначала, а потом репутационно.
Ну, юридически Верховный суд по предыдущему делу Трампа принял решение такой широты оправданий президентских полномочий и президентских действий, что, в общем, тут не подкопаешься. Конечно, если там были какие-то реальные преступные действия до его срока президента, там можно пытаться в эту сторону немножко копнуть, но есть твердое ощущение, что Верховный суд еще больше расширит неприкосновенность президента, если это понадобится, потому что предыдущее трактование Верховным судом того, что президент может делать безнаказанно, было настолько широко, что распространить его в прошлое на допрезидентское время тоже, в принципе, уже не выглядит безумным юридическим трюком. Вообще, в целом, Трампа можно любить, можно не любить. Я знаю, что наши зрители из Америки обычно в этом месте начинают взрываться и кричать, что это демократическая пропаганда. Но именно с точки зрения чисто юридической, то, что движение Трампа делает с юриспруденцией в Америке на уровне судов, это для меня самый большой ущерб не только и американской, но и в мировой там, стабильности на ближайшие годы. Это просто и, по сути, ради того, чтобы обработать запросы администрации, Верховный суд и другие высшие суды под ним в существенной части переписывают всю систему управления. Под Трампа, да, Трампу это удобно, но потом, конечно, каждый следующий президент будет использовать в разнос. Поэтому нет, Трампу ничего здесь не грозит в этом плане, ему грозит репутационно. Репутационно там, конечно, история довольно, довольно грустная, потому что толпу он постоянно раскачал, народ завелся, он думал, что он может легко это переключить, но судя по объему того, что находят, все-таки Трамп там довольно глубоко сидел. И проблема его нынешняя, что переключать внимание на Клинтон уже не очень получается. Ну, потому что, да, там он говорит, там 27 раз Билл Клинтон ездил к Эпштейну. Ну, прекрасно, но Билл Клинтон не президент. Поэтому тут задор, что и они тоже такие гады, его противники, он не так работает. Его противниками здесь выступает не Билл Клинтон, а сторонники теории заговора, которых он сам к себе и привлек. Это интереснейший феномен. Я когда-то уже говорил, что я считаю, что это будущее того, что в России будет. Что все, кто говорят, что там, Путин может войну объявить законченной, когда захочет победу, они недооценивают проблему заведенной массы. Вот Трамп столкнулся, он завел массу, и теперь, когда он решил тормозить, выяснилось, что масса тормозить не собирается. Вообще, это страшная сила. А с точки зрения того, что он делает, чтобы отвлечь от этого, ну, там есть сразу несколько кейсов, и все они довольно подробно разобраны сейчас американскими хорошими юристами. Каждый этот разбор длится по часу минимум, это только без общей как бы overview. Но если коротко, то сейчас два больших дела в ответ движет Трамп. Одно дело – это про 10 миллиардов иска к медиа, публиковавшую информацию о его письме к Эпштейну. Для тех, кто не следит, Трамп нарисовал allegedly.
Поздравительную открытку с довольно...
Я сказал слово allegedly, что он отрицает это. Как бы, ну,
привольного содержания. Но как только он начал отрицать это, немедленно вывалили еще количество некоторых открыток, которые он рисовал. Ну, кстати, он неплохо рисует.
Ну, там нет, там вообще смешная история, потому что он нарисовал, давайте перескажем, вдруг кто-то не следит. Он прислал Эпштейну в его поздравительный альбом к очередному юбилею рисунок девушки, такой контур девушки, явно обнаженной, у которой на интимном месте, скажем так, выведена, не отрывая пера, подпись Трампа. Те, кто не знает, подпись Трампа больше всего похожа на штрих-код. Так думал я, пока я не увидел эту картинку, и подумал, что она похожа не только на штрих-код, но и на другие вещи тоже. Но это как бы мне не приходило в голову, теперь это из нее не выходит. Он отправил открытку, к ней приписаны абсолютно бредовые поздравления. Ну, то есть там даже пересказать не хочется, потому что это прямо такой стыд-стыд-стыд. Это диалог Дональда некого и некоторого Джеффри, возможно, Эпштейна, о том, какие они потрясающие, написанные Дональдом в силу способности. Проблема в том, что Дональд заявил, что он никогда ничего ни разу в жизни не рисовал. Не только открытки всплыли, это ладно, но проблема в том, что многие годы Почти ежегодно он присылал на благотворительные аукционы свои рисунки, которые продавались. Рисунки, в принципе, не дурные. То есть, ну, как бы, либо он... Это все были не его рисунки, что тоже возможно, либо все-таки где-то врет наш друг. В общем, он подал иск на 10 миллиардов. Иск довольно бесперспективен. Опять же, всякие чудеса случаются в этой галактике, но он не соответствует... Для начала он даже подал не в ту юрисдикцию, которую должен был. И дальше... Количество вещей, на которых он должен умереть, почти безгранично. Там, на каждом... То есть разбор этого иска выглядит следующим образом. Если, допустим, вот это можно, то на следующем этапе он должен умереть вот поэтому. Но если, допустим, он почему-то не умрет, то он должен умереть на следующем этапе. И так вот до упора. Второе, что он начал делать, он развязал кампанию по борьбе с Обамой, доказывая, что Обама изменник Родины. Это совершенно бесперспективно по двум причинам, потому что, во-первых, Верховный суд принял решение по Трампу, как я сказал, дающее почти полный иммунитет решения президента и запрещающее использовать в качестве доказательств почти все, что президент делает в своей роли как официальное лицо. То есть не только то, что он делает, не запрещено и не может незаконно, но даже использовать то, что он делает как доказательство, нельзя. Его записки, его разговоры нельзя. То есть с этим стандартом Обама мог реально продать Америку по частям России и Китаю или кому-нибудь еще, и все равно бы его за это посадили. Ну, а во-вторых, как это происходит? Происходит это совершенно по-русски. Вот сегодня только перед нашим эфиром прошла новость, что назначенный Трампом глава ФБР пришел, значит, в комнату для сжигания документов и нашел там два мешка документов, в которых видно, что Обама давал указания ЦРУ заранее представить информацию о том, что Россия помогает Трампу на выборах с целью того, чтобы Трампа не выбрали. И прям почти чуть ли не черно по белому написал: пожалуйста, ЦРУ, распространите эту ложную информацию для помощи избирательной кампании Клинтон. Подпись Обама. Ну, примерно.
Повелеваю. Да, помните, да, да. Помните, Борис, как в самом начале полномасштабного вторжения там пытались через пропаганду скормить какие-то фейковые указания Владимира Зеленского, где там он... Или не Владимира Зеленского. Короче, там были прям такие грамматические ошибки. Ну, как бы на украинском так не пишут.
Прям, ну, да. То есть тут
грубо и тупо. Да.
Я вообще не удивлюсь, если выяснится, что когда это все распространили информацию, что эти мешки на сожжение документов случайно таки донесли и сожгли, поэтому теперь они существуют только в пересказе главы ФБР, который, напомню, лично нашел у себя в здании секретную комнату, которую никто не знал, где лежали файлы на сжигание, которые отнесли туда после проигрыша Клинтона, напоминаю, в 2016 году. И вот, значит, 9 лет эти мешки лежали в тайной комнате. Любители Гарри Поттера, наверное, догадываются, что комната, видимо, открывалась при помощи какого-то заклинания. И вот их лично новый глава ФБР, обходя свое владение, нашел. Чудо. Вот. Но у этого тоже судебные перспективы такие же примерно, как все остального. А главное, тут все тот же вопрос репутационный возникает. Ну, допустим, Обама был сволочью, все это сделал. И пытался подорвать избирательную кампанию Трампа. Ну, так у него же не получилось. Его же сбрали. Как бы, чего теперь уже? Ущерба не нанесено. Поэтому тут есть эта проблема, что попытки Трампа пока отвлечь от дела Эпштейна пока выглядит неубедительно. Я очень надеюсь, что следующим этапом он не решит, что нужна еще одна быстрая победоносная война.
Я очень надеюсь также, но вот знаете, с другой стороны, можно ли тогда уложить в этот же план отвлечения его вчерашнее уточнение? Там такая странная была история с этим ультиматумом Путину. 189-й ультиматум Путину, значит, сначала 10-12 дней, потом, видимо, как-то ему сказали, что 10-12 звучит несолидно. Несолидно. И он сказал, все, 10 дней стартуют сегодня, соответственно, сегодня Путину 9 дней. В другом смысле.
Да, я напрягся.
Да, а вы не знали, что он
повила,
в холодильнике,
повила, Борис? Тут, ну, вы что? Профессор Соловья где-то вот.
Вы что? Все знают. Вот. И это тоже он так отвлекает внимание? Или реально он может что-то сделать через 9 дней? Или мы все посмотрим на пластинку, которая у вас за спиной?
Ну, во-первых, давайте так. У него уже случилась преждевременная санкция. Ну, мы же с Индией увиделись, как бы должно быть еще 9 дней, а Индия уже сегодня. Поэтому тут...
Не сдержался.
Недержание, да, не санкционное недержание. Хорошо, такой вариант тоже принимается. Вот, поэтому тут какие-то прогнозы по срокам. Человек сам не знает, когда чего ему захочется. Ну, смотрите, тут же наслоение за наслоением. Он же сам говорит, что он не верит, что это поможет. В эти же всех интервью он тут же говорит, что он это сделает, но он как бы не думает, что поможет. Там простор для интерпретации огромный. Мы вчера спорили с отцом у нас там, в нашем таком семейном эфире, потому что моя версия была, что тут остается еще одна опция. Он вообще может к концу этого срока выйти и сказать: ребята, помните, я сказал, что даю 10 дней, чтобы... извините, анекдот. Ковбой ходит в бар, подходит к стойке и говорит: налейте мне 100 грамм, пока не началось. Быстро, быстро. Ему нравится 100 грамм, выпивает. А только бармен рот говорит: еще 100 грамм, пока не началось. Выпивает, все уже в баре смотрят, говорит: 100 грамм, пока не началось. Он наливает еще 100, он выпивает, говорит: 100 грамм, пока не началось. Бармен не удерживает, говорит: сэр, простите, а вы платить как будете? Началось. Вот, поэтому тут же тоже как бы, мы не можем примирить Владимира Путина и Украину, поэтому даем ему 50 дней. Мы не можем примирить Владимира Путина и Украину, даем 10 дней, 12 дней, 9 дней, 1 день. Он же в конце может выйти и сказать: ребята, видите, я давал им 50 дней, 12 дней, 9 дней, 1 день. Они не примирились. Умываю руки. Пусть избираются сами. Больше не участвую. Не я провалил умиротворение, а они меня подвели. Я Таиланд с Камбоджи мерил? Мерил. Я Индию с Пакистаном мерил? Мерил. Я Израиль с Ираном, ну, тоже в некотором плане мерил? Мерил. Ну, как смог.
Примерял.
Да, оно пока закончилось. Так что миритель из меня просто отличный. А эти два договориться не могут. Ну, все, я пошел. Тоже ведь выход из ситуации. Папа говорит, что для этого не нужно ставки повышать было сейчас. Ну, я не уверен, что он ставки повышает для этого. Мне кажется, он ставки повышает для Эпштейна, а вывод будет делать, как получится. Поэтому тут есть любые опции. Меньше всего я верю в то, что он достанет из полы Томагавки что-нибудь еще, атакамцы, передаст массу в Украине и начнет выполнять свою предвыборную программу. Это было бы действительно странно и неожиданно.
Интересно, просто вот за вчерашний день и за сегодняшний день, то есть вот за эти минувшие сутки, пошел шквал очень оптимистичных комментариев, что вот теперь-то у него, значит, кончилось терпение, потому что Путин недоговороспособный, и вот он разозлился, что Путин, значит, не идет ему навстречу, а он такой хороший, и вот теперь-то он ему покажет, потому что он разозлился. Получается, что в вашей концепции это скорее такой wishful thinking. Люди выдают желаемое за действительное.
У меня пример есть. Я вчера не выдержал, даже пост написал на эту тему в Телеграме, потому что вчера был его комментарий очередной. Его спросили о том, ответил ли Путин на его вопросы. И он сказал: нет, не ответил. И в конце сказал: it's a shame. Ну вот это it's a shame, оно в данном контексте имеет только один возможный перевод. Очень жаль. Я кому-то объясняю это, поэтому понимаю, что it's a shame употребляется в предложении типа: как жаль, что вы вчера не пришли в кино, замечательный был фильм. Но и я это заявление сначала не слышал. Я открыл телеграм-канал и увидел, как сначала русскоязычный украинский, потом параллельно с этим все подряд, начиная от чуть ли не и Тартас, не помню точно, но точно Собчак, редакция, все каналы пишут один и тот же перевод. Путин мне не звонил. Это позор. Это позор, это позор, это позор. То есть я даже не выдержал, написал. Дальше я увидел, как часть, не все, через там полчаса начали аккуратно править в посту, не пиша никаких приближений, естественно, и пост уже ушел там в ленте наверх, аккуратно правили это на «очень жаль» или «к сожалению, не перезвонил». У нас очень много здесь wishful thinking развито. Мы все хотим услышать, что вот он наконец его довели. И вот теперь он сказал, что это позор, он сказал, что Путин недоговороспособен. Опять же, Путин недоговороспособен. Два выхода. Первое – бить в лицо. Ну, если нельзя договориться, надо бить. А вариант второй – говорить, ну, раз недоговороспособен, не будем договариваться. Выйдем из процесса. И, к сожалению, Трамп обычно идет пути наименьшего сопротивления в этих вопросах. Хотя, повторюсь, он непредсказуем, всякое бывает, и там какая-нибудь условная история с Сулеймани, благодаря Трампу покойно показывает, что и на некоторые резкие и неожиданные решения он тоже способен. Поэтому прогнозы здесь хорошего сделать сложно, но у меня нет ощущения, что мы движемся к какому-то вот прорыву, где Америка резко меняется политику. Идея с тарифами, даже при том, что я с некоторым большим трудом верю в то, что он сможет ввести реально надолго тарифы на Индию и Китай, но в это еще можно поверить. Можно представить себе, что у него есть какая-то сложная комбинация, где с первого раза не получилось, и вот теперь он ведет эти тарифы как хотел, но с оправданием, что это вам за Россию. Ну вот как бы в первый раз выводил это просто так.
Сложновато, нет?
Ну, сложновато, вот есть своя логика. То есть он только что договорился с Евросоюзом, наконец. В первый раз, когда взлетел на Китай с этим 145% налогом, тарифом, извините, это было на фоне отсутствия договоренности с другими странами, это было неподготовлено, никто не был к этому морально готов. Это было, кроме всего прочего, немножко неоправданно. То есть не было... Ответ на вопрос, а чего вы это делаете сейчас, чего не пытаетесь договориться и так далее. Сейчас чуть-чуть устаканилась ситуация с ЕС. Он же заявил об этой инициативе сразу после того, как подписал торговое соглашение с ЕС. Уже устаканилась ситуация с Японией, уже устаканилась ситуация с Британией. То есть на этом фоне и торговаться чуть проще, кажется. И повод хороший, что я не снова на второй круг пошел без повода, а вот я теперь за Россию буду наказывать. И отступить легко, потому что дальше, если Индия дает ему обещание снизить покупки российской нефти, это всегда хороший способ отступить и объяснить, почему отступил. Ты как бы не так, пользуясь его известным прозвищем, а договорился. Но опять же, для меня сложновато, но я могу представить себе, что он в это играет. Представить себе, что это делается реально для того, чтобы оставить Россию, ну, мне очень сложно. Тем более, что с экономические санкции против России как методом остановить военные закупки. У нас же вечерний эфир, я могу много анекдотов рассказать, правда?
Да, конечно. У нас тут вообще нет лимитов на анекдоты, если честно.
Это вам глубоко не повезло. В сильно пьющей семье... Отца с работы увольняют, и денег становится меньше. И сын спрашивает мать, теперь отец у нас будет меньше пить? Говорит, нет, сынок, теперь мы будем меньше есть.
Вот. Классика.
Классика, да.
Золотой фонд буквально.
Ну, я тут не претендую. Анекдот – вещь жанр народный. Чем он более старый, тем он благороднее, на мой взгляд. Так и тут, как бы представить себе, что от того, что российская нефть станет подавать сложнее, и придется делать с большим дисконтом или с большими тратами на то, чтобы спрятать эту нефть, а Россия перестанет танки делать, ну, мне сложно. Вот представить, что Россия перестанет что-нибудь другое делать, и население будет хуже, ну, я могу. Но, опять же, настолько хуже, чтобы пойти в русский бунт так прям быстро, вряд ли. А на войну это сильно не повлияет.
А тут как раз буквально к вашей фразе. В Госдуме тут призвали россиян не быть хипстерами и снимать наличку заранее, а не выпендриваться, что значит, что карточка у вас не работает из-за того, что интернет нет. И наличные с собой носить, и нечего выпендриваться. Ну, тоже нормально, вряд ли.
Надо договориться. Они либо тотальный контроль вводят при помощи цифрового рубля, чтобы убить наличку, либо у них борьба с хипстерами, потому что как-то вот либо цифровой рубль пора печатать. То есть, как бы вот это такое решение нетривиальное, выпустить цифровой рубль, но его чеканить, лучше чеканить. Вот тогда чеканить в рубль, это вполне себе хорошо. Ну так вообще, то есть, ну это шквал комментариев о том, что если вам не нравится, на войну идите. Там же вчера, по-моему, было очередное заявление, что типа, с работы увольняют из-за отсутствия интернета. Ну идите, воюйте, у вас много вакансий. Ничего, что нового мы узнали о русском чиновнике?
Я, например, на самом деле считаю, что это даже неплохо, что чиновники российские довольно давно живут в жанре «новая искренность». Я большая поклонница жанра «новая искренность». И вот когда они начинают рассказывать про то, что, значит, если у вас нет хлеба, ешьте пирожные, потому что мы делаем именно так, я вот прям думаю, хорошо, давайте больше. И история с тем, чтобы не быть хипстерами, а снимать наличные, потому что интернета нет и не будет, она мне тоже прекрасно для меня укладывается в эту новую искренность.
Да, но это оцикляя наш разговор, это все тот же кризис управления, потому что чем больше наверху умный дядя, а, ну, условно, Мишустин, он реально умный дядя, в своей отрасли, по крайней мере, принимают решение о том, чтобы вводить цифровой рубль и творить экономику до полной управляемости. А внизу, пока эти решения проходят все цепочки, ответ «живите наличными, а лучше бартером», это тем менее эффективно проходит сигнал экономики, тем больше шансов на то, что все это пойдет в разнос быстрее, чем нам кажется. Но тут вопрос большой, потому что при всем при том запас прочности большой. Ну, реально же можно перейти на бартер. Мы это видели, не так давно мы это делали, в те же там, 30 с небольшим лет назад, вполне себе.
А тут мы опять вернемся к моему вопросу про когнитивный резонанс. Господи, Владимир Путин, вот хлебом его не корми, не только про 16 век поговорить и какие-нибудь карты показать, он еще про, значит, эти лихие 90-е, проклятые, преступные, когда все ураганили, тоже говорит. И вот эта фраза «Слава богу, не 90-е» – это же буквально уже мем. Ну, как бы мем смешной, ситуация ужасная. А что в результате? Буквально самосбывающееся пророчество, коль скоро мы тут все любим Гарри Поттера.
Ну, то есть самосбывающееся пророчество у нас «Пробомбить Воронеж» было. Вот после...
Это да.
Да, тут все сбылось настолько, что дальше уже некуда. Слушайте, ну, тут же проблема. Для них разница в чем? В цели. В 90-е мы страдали для чего? Для угоды западным извращенцам, которые против нашей царя Отечества всякую демократию пытались строить с этим либерализмом. Тут дело другое, понимаете. Либерализм... Не буду цитировать. Вот. А тут ради угодного дела уничтожаем братский народ. Ну, что может быть более святым поводом пострадать и не поесть, и вообще. Поэтому тут нет. Тут это плюс, конечно, большой кусочек традиционного рассказа. Я вот в школу ходил 20 километров на лодке мимо крокодилов. Вот это вот так и тут. А вот на родители ваши... А деды ваши, а уж прадеды ваши, нет, тут найдется, чем не отличие от лихих 90-х, тем более, что в лихие 90-е мы все это делали неорганизованно, по собственной инициативе, а теперь строим и по чутким руководством партии правительства. Ну, это совсем другое дело.
Ну и да, строим из песней. В принципе, я не знаю, видели вы кадры из Пхеньяна, потому что тут на днях был же первый прямой рейс Москва-Пхеньян. Вот там как выстраивались ровненько северокорейские товарищи встречать этот рейс, прям по линеечке. Мой отчим мудро заметил, что в России-то так уже разучились.
Да, они вообще много чего разучились. Нет, я за Северной Кореей слежу с большим удовольствием. Возможно, немножко садистическим, конечно, это неправильно, но тем не менее. Тут вообще про ассоциацию Северной Кореи, наше время кончается. Мне всегда упомянутый сегодня Ланьков нравился своим ответом, когда его, на него наседают и говорят, Россия станет Северной Кореей, и я намекаю, докатимся ли мы. Он отвечает в этом духе, что нет, что вы никогда, мы до такой степени организации дойти не сможем. То есть я немножко перефразирую, но смысл именно этот. Поэтому я тут с ним. Да, Северная Корея, мы не можем дойти не потому, что у нас все слишком хорошо, а потому что мы так не сорганизуемся, мы не корейцы. Тут с народом повезло.
Да-да, опять вам не повезло с народом. Что такое? Спасибо большое. Это Борис Пастухов в программе «Обсудим». Адвокат, политолог, мастер, так сказать, анекдота. Я надеюсь, вот я парочку впервые слышала, если честно. Один знала, два впервые услышала.
Ну, вы еще приглашайте, я еще порассказываю.
Я с огромным удовольствием. Я тоже могу пластинки, кстати, выставлять. У меня есть небольшая коллекция. И можем так вот друг другу посылать некоторые зашифрованные сигналы пластинками.
Ничто не вызвало меня такого расстройства, как выпуск Пивоварова, где он объяснял, почему жанр анекдотов умер. Возможно, я считаю своей миссией возродить.
Будем стараться. Я подготовлюсь тогда тоже с анекдотами.
У меня, зовите еще, я с удовольствием придам.
Почти все с матом. Ну, может быть, нам Александр Владимирович Плющев разрешит вечером иногда и матерные рассказывать. Спасибо большое. И большое спасибо говорю нашим зрителям, подписавшимся особенно на канал Breakfast Show. Слушатели TBS Radio, вам тоже гигантское спасибо. Не забывайте, что лайки, подписки, все это для нас крайне важно. Любая поддержка, донатилка. Ну, не забывайте про VPN Breakfast, потому что он работает, так сказать, во все стороны, если вам надо вдруг на госуслуги зайти, мало ли. Вот, тоже возможно. Спасибо большое еще раз. И встречаю вас буквально через 9 минут уже на своем канале. Мы вас с Люси Грин там будем ждать. Пока!